Александр Мальцев, Юрий Тимофеев. Общевойсковой визионер, часть третья. Время войн, время перемен. Аннотация. Продолжение серии очерков под общим названием «Общевойсковой визионер». В третьем очерке вы узнаете о том, как Иосиф Сталин реформировал победоносную РКК в имперскую СА и ВМФ. Было ли это справедливо по отношению к фронтовикам? А было это оправдано? Как это было? Вы узнаете, когда началось настоящее реформирование НОАК, каким оно было, с чем оно было связано. На конкретных примерах мы рассмотрим причины и последствия некоторых военных мятежей из нашей истории и наше отношение к ним. Узнаете мнение авторов о будущем ЧВК в России. Еще мы постараемся разглядеть будущее ВСРФ и выскажем свое мнение на этот счет. Кратко расскажем о том, что будет дальше, по нашему мнению. Не всем будет интересно, поэтому не спешите с покупкой. Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Виктор Цой. Предисловие. Время войн и время перемен — это исторические и социальные понятия, которые отражают периоды масштабных изменений, конфликтов и трансформаций в обществе, государстве или мире. Война — одно из самых разрушительных явлений в истории человечества, которая сопровождается смертью, страданиями, разрушениями и часто приводит к глубоким социальным, экономическим и политическим изменениям. Войны могут быть как локальными, так и мировыми, гражданскими или межгосударственными. Это исторические и социальные понятия, которые отражают периоды масштабных изменений, конфликтов и трансформаций в обществе, государстве или мире. Время перемен — это эпоха масштабных преобразований в обществе, стране или мире, которая может быть связана с революциями, технологическими, политическими или социальными изменениями. В такие периоды происходит разрушение устоявшихся социальных, экономических и нравственных закономерностей. Людям приходится адаптироваться к новым реалиям. Гражданский фундамент в военном деле — это система принципов, норм и механизмов, которые обеспечивают взаимодействие гражданского общества, государства и военной организации в целях обеспечения военной безопасности. Соблюдение прав граждан и баланса между интересами обороны и других общественных ценностей. Гражданский контроль над вооруженными силами — ключевой элемент военно-гражданских отношений. Он предполагает, что государственные органы и общественные организации имеют право и возможность влиять на деятельность силовых структур в интересах безопасности общества и государства. Цель такого контроля — исключить милитаризацию страны, защитить вооруженные силы от произвола и злоупотреблений, а также обеспечить их соответствие конституционным принципам и потребностям военной безопасности. Иосиф Сталин поощрял конкуренцию среди высших военачальников в армии. По мнению некоторых исследователей, он видел в соперничестве между лидерами возможность стимулировать новые подвиги и приблизить победу. Однако стоит отметить, что хотя Иосиф Сталин поощрял конкуренцию среди соратников, их действия в отношении друг друга были сдержанными и осмотрительными. Была конкуренция мнений, подходов и предлагаемых решений. Если в итоге эти решения давали положительный результат, то обладатель заслуживал авторитет вождя. В дальнейшем это определяло силу политических возможностей. Иосиф Сталин внимательно следил за тем, чтобы противостояние не переходило границы дозволенного. Мы не знаем, почему политическим руководством уделялось мало внимания разрешению конфликта между Минобороны России и ЧВК. Возможно, это была попытка поддержать некую конкуренцию ради достижения больших успехов на фронте. Довольно долго мы сами были уверены, что происходивший между Минобороны России и ЧВК «Вагнер» конфликт носит управляемый характер. И это игра нашего генштаба в лице ГРУ, ГУ, для введения органов военного управления США, НАТО и ВСУ в заблуждение, что делается это ради воплощения какого-то стратегического замысла. Однако пришло время, когда мы поняли, что это вовсе не замысел нашего руководства, а жесткий конфликт внутри него, к огромному нашему разочарованию. Если Иосиф Сталин поощрял конкуренцию между личностями, воинскими должностными лицами, то наши современники стали очевидцами конкуренции между вооруженными силами России и ЧВК «Вагнер», публично выразившиеся, в частности, во время войны в открытое оскорбление министра обороны и начальника генштаба, что недопустимо ни при каких обстоятельствах. Еще позже наступило время, когда мы посчитали возможным поделиться своими мыслями с читателями, вместе поразмышлять и осмыслить. Мы не стали коммунистами и уже никогда не станем сторонниками идей коммунизма, социализма и прочих измов. Для кого-то, к сожалению, но это правда и точка. Но при этом считаем, что опыт руководства страной и армией Иосифом Сталином очень полезен для изучения и дальнейшего осмысления именно с практической точки зрения для будущих реформ и решений. Нас вообще не интересует никакая идеология. И этой теме мы в данном очерке не придаем никакого значения ввиду ее полной бесполезности в современном мире и в современной войне. Нас интересует только рациональное и даже циничное, только то, что дает возможность понять, что может быть с нашей армией и страной во время войны и после нее. Сразу же заявляем читателю, опыт частных военных кампаний в России считаем, несмотря ни на что, очень положительным. Полагаем, что за частными военными кампаниями будущее. Но определенные выводы нужно сделать из полученного опыта. Об этом тоже поговорим. Затронем тему военных мятежей и переворотов, не состоявшихся. Считайте это фантастикой или философией, оторванной от реальности. В целом просим отнести наш очерк к ненаучной фантастике или какой-нибудь философии. Думаю, наш читатель прекрасно умеет думать. Глава первая. «С нашей армией нужно что-то делать». Слышали такие восклицания? Такие слова в истории России произносились неоднократно. Очень громко они прозвучали в адрес армии, политическим руководителем которой являлся С. Шойгу. Добрые русские люди ужаснулись, когда публике была представлена личность бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Просим набраться терпения и вспомнить фактуру. Газета РБК в августе 2024 года сообщила: «Защита заместителя министра обороны России Тимура Иванова принесла в Московский городской суд 4 пакета с его наградами. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости». С эмоциональной точки зрения, для нас лично вот эти 4 пакета были убийственными. Понятно, что в этих пакетах какие-то ведомственные и юбилейные безделушки, но такое отношение к наградам — это дискредитация наградной системы государства, и ничего смешного в этом нет. Кроме того, общественность узнала о том, сколько наворовал Тимур Иванов и чем занималось остальное окружение С. Шойгу. Дублировать здесь перечни имущества и денежные суммы нет никакого желания. Теперь немного истории. Докладная записка В.С. Абакумова и В. Сталину от 10.01.1948.
Совершенно секретно. Совет министров СССР. Товарищу Сталину и В. В соответствии с вашим указанием, 5 января сего года на квартире Жукова в Москве был произведен негласный обыск. Задача заключалась в том, чтобы разыскать и изъять на квартире Жукова чемодан и шкатулку с золотом, бриллиантами и другими ценностями. В процессе обыска чемодан обнаружен не был, а шкатулка находилась в сейфе, стоящем в спальной комнате. В шкатулке находилось часов 24 штуки, в том числе золотых 17 и с камнями 3. Золотых кулонов и колец 15 штук, из них 8 с драгоценными камнями. Золотой брелок с большим количеством драгоценных камней. Другие золотые изделия, портсигар, цепочки и браслеты, серьги с драгоценными камнями и прочее. В связи с тем, что чемодана в квартире не оказалось, было решено все ценности, находящиеся в сейфе, сфотографировать, уложить обратно так, как было раньше, и произведенному обыску на квартире не придавать гласности. По заключению работников, проводивших обыск, квартира Жукова производит впечатление, что оттуда изъято все то, что может его скомпрометировать. Нет не только чемодана с ценностями, но отсутствуют даже какие бы то ни было письма, записи и так далее. По-видимому, квартира приведена в такой порядок, чтобы ничего лишнего в ней не было. В ночь с 8 на 9 января сего года был произведен негласный обыск на даче Жукова, находящейся в поселке Рублево под Москвой. В результате обыска обнаружено, что две комнаты дачи превращены в склад, где хранится огромное количество различного рода товаров и ценностей. Например, шерстяных тканей, шелка, парчи, панбархата и других материалов всего свыше 4000 метров. Мехов, соболих, обезьяньих, лисьих, котиковых, каракульчевых, каракулевых всего 323 шкуры. Шевро высшего качества 35 кож. Дорогостоящих ковров и гобеленов больших размеров, вывезенных из Потсдамского и других дворцов и домов Германии, всего 44 штуки, часть из которых разложена и развешена по комнатам, а остальные лежат на складе. Особенно обращает на себя внимание больших размеров ковер, разложенный в одной из комнат дачи. Ценных картин классической живописи больших размеров в художественных рамках всего 55 штук, развешанных по комнатам дачи и частично хранящихся на складе. Дорогостоящих сервизов столовой и чайной посуды, фарфор с художественной отделкой, хрусталь, 7 больших ящиков. Серебряных гарнитуров столовых и чайных приборов, 2 ящика. Аккордеонов с богатой художественной отделкой, 8 штук. Уникальных охотничьих ружей фирмы «Голланд-Голланд» и других всего 20 штук. Это имущество хранится в 51 сундуке и чемодане, а также лежит навалом. Кроме того, во всех комнатах дачи, на окнах, этажерках, столиках и тумбочках расставлены в большом количестве бронзовые и фарфоровые вазы и статуэтки, художественной работы, а также всякого рода безделушки иностранного происхождения. Заслуживает внимания заявление работников, проводивших обыск, о том, что дача Жукова представляет собой по существу антикварный магазин или музей, обвешанный внутри различными дорогостоящими художественными картинами, причем их так много, что 4 картины висят даже на кухне. Дело дошло до того, что в спальне Жукова над кроватью висит огромная картина с изображением двух обнаженных женщин. Есть настолько ценные картины, которые никак не подходят к квартире, а должны быть переданы в государственный фонд и находиться в музее. Свыше 2 десятков больших ковров покрывают полы почти всех комнат. Вся обстановка, начиная с мебели, ковров, посуды, украшений и кончая занавесками на окнах, заграничная. Главным образом немецкая. На даче буквально нет ни одной вещи советского происхождения, за исключением дорожек, лежащих при входе на дачу. На даче нет ни одной советской книги, но зато в книжных шкафах стоит большое количество книг в прекрасных переплетах с золотым тиснением, исключительно на немецком языке. Зайдя в дом, трудно себе представить, что находишься под Москвой, а не в Германии. По окончании обыска обнаруженные меха, ткани, ковры, гобелены, кожа и остальные вещи сложены в одной комнате. Закрыты на ключ и у двери выставлена стража. В Одессу направлена группа оперативных работников МГБ СССР для производства негласного обыска в квартире Жукова. О результатах этой операции доложу вам дополнительно. Что касается необнаруженного на московской квартире Жукова чемодана с драгоценностями, о чем показал арестованный Семочкин, то проверкой выяснилось, что этот чемодан все время держит при себе жена Жукова и при поездках берет его с собой. Сегодня, когда Жуков вместе с женой прибыл из Одессы в Москву, указанный чемодан вновь появился у него в квартире, где и находится в настоящее время. Видимо, следует напрямик потребовать у Жукова сдачи этого чемодана с драгоценностями. Абакумов, 10 января 1948 года.
После победоносного завершения Великой Отечественной войны и разгрома Квантунской армии в ходе манчжурской стратегической наступательной операции нашу армию ждала радикальная реформа. Весь мир знал, что рабочая крестьянская Красная Армия — это несокрушимая сила, способная поставить на колени всю Европу и Юго-Восточную Азию тоже. Советская пропаганда имела все основания гордиться и превозносить непревзойденную военную мощь армии СССР и делала это вполне обоснованно. Однако товарищ И.В. Сталин уже тогда думал о другом. Он видел и знал другую картину внутри рабоче-крестьянской Красной Армии. Он, как никто другой, знал, что рабоче-крестьянская Красная Армия на самом деле не является ни рабочей, ни крестьянской. Это была народная армия. Никаких крестьян в ней уже не было. Кроме того, на смену молодому советскому поколению, воспитанному в советском духе, пришли люди, рожденные и воспитанные в Российской империи. Ведь после призыва военнообязанных изменился и возрастной состав армии. На смену молодежи в возрасте 18-22 лет пришли люди в возрасте от 30 до 40 лет. Кроме того, и Сталин знал следующее. Командование рабоче-крестьянской Красной Армии, за небольшим исключением, купается в трофейной роскоши. Многие обзавелись так называемыми походно-полевыми женами, ППЖ. Так называли фронтовых подруг, любовниц, в Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Многие генералы и офицеры естественным путем вернули себе классовые привилегии. Старшие и младшие офицеры, сержанты и солдаты увидели сытую и наполненную красотой и комфортом жизнь простых людей, рабочих и крестьян, в Центральной и Восточной Европе. В войсках закрепился особый, дерзкий, наполненный инициативой, смелостью и смекалкой дух победителей, закаленных в боях фронтовиков. Возродилось сержантское сословие, наполненное духом лидерства, основанным на его роли брать на себя ответственность в критической ситуации. И.В. Сталин разглядел в этом угрозу своему культу личности и принял решение. 25 февраля 1946 года о его решении узнал весь мир. Это было очень радикальное решение. Именно в этот день рабоче-крестьянская Красная Армия была переименована в Советскую Армию и Военно-Морской Флот. По состоянию на май 1945 года в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии находилось 11 миллионов 300 тысяч человек. К началу 1948 года эта цифра составляла немногим более 2,5 миллионов, сократившись более чем в пятеро. Такое резкое и сильное сокращение – это первый и самый жесткий шаг усмирения победоносной и несокрушимой армии. Он сопровождался кадровыми чистками и тотальным сопровождением всего процесса со стороны органов государственной безопасности. Особую роль играли политические органы самой армии. Партийный контроль, на практике означавший ограничение единоначалия командиров и их штабов. Не спешите критиковать И.В. Сталина. Оставьте себе такую возможность на потом, после осмысления всего текста этого очерка. И.В. Сталин уже понимал, что ему нужна армия для тяжелейшего противостояния США, а для этого необходима структурно новая армия с обновленным кадровым составом. 25 февраля 1946 года сам И.В. Сталин становится народным комиссаром вооруженных сил СССР. До этого он был наркомом обороны. А 15 марта 1946 года – министром вооруженных сил СССР. Он сам лично будет реформировать и создавать новую армию, которая, к тому же, не должна представлять угрозу его личной абсолютной власти и полностью контролироваться партийным аппаратом. Поэтому наряду с сокращением была кратно усилена деятельность политорганов, партийных и комсомольских органов, особенно в части тотального контроля за командирами и штабами, которые в боях Второй мировой войны приобрели необычайную дерзость и поверили в свою силу. Об отношении ГК Жукова к политическим органам в армии хорошо известно, и мы расписывать это не будем. Напомним лишь, что впоследствии его отношение к офицерам-политработникам стало причиной отправки маршала на заслуженную пенсию. Обыск УГК Жукова в январе 1948 года получил управляемую огласку среди советской партийно-государственной элиты. и ни у кого не возникло сомнений о том, что это нейтрализация угрозы со стороны военного руководства, недовольного массовым сокращением армии и ее усмирением. За этим обыском последовала самая настоящая чистка военных кадров, очень жесткая. Но на сей раз чистка выверенная, точная, аккуратная и в любом случае совсем не похожая на чистку кадров в рабоче-крестьянской Красной Армии накануне начала Второй мировой войны, к счастью для нашей Родины. Военно-теоретическая мысль уже в 1946 году открыто заговорила о необходимости научно-технических разработок нового вооружения. Да, конечно, никто тогда не говорил, что мировая революция — это уже пережиток прошлого, и ее идеология губительна для теории и практики разворачивающейся холодной войны. Но о противостоянии мировых сверхдержав говорилось открыто, что, в общем, любому думающему человеку позволяло самому сделать вывод о теории и практике мировой революции и перспективах этой идеологии.